Вітаю в ефірі суботнє інтерв'ю. З вами Олена Римовська. І сьогодні у нас у гостях надзвичайно цікавий гість, британський журналіст, телепродюсер, дослідник медіапростору так званої нової Росії Пітер Помаранцев. Доброго дня.
Доброго дня.
Я б хотіла почати саме з результатів референдуму у Шотландії. Ми не маємо ще ось точних офіційних результатів, але вже бачимо, що Сполучене Королівство залишатиметься сполученим. Чи означають ці результати, що питання незалежності Шотландії закрите?
Полная независимость в смысле полное отделение Шотландии как отдельное государство от Великобритании, да, это закрыто на... Чаще всего эти референдумы делаются раз в 30 лет. Ну, раз в поколение. Последний был, кажется, в 70-х. На какое-то ближайшее будущее этот вопрос закрыт. Но более сложный вопрос потенциальной федерализации Великобритании, а это будет главная повестка дня в стране, следующие 6 лет, я думаю, ну, на конец этого правительства и для следующего. Лондон обещал, что то, что он предлагает Шотландии, вместо полной независимости, это будет еще непонятная, более глубокая децентрализация.
Особый статус?
Нет, это будет для всех. Ну вот сейчас и начнется. Не уж как у вас вот идет этот разговор, теперь он у нас вот идет. Значит, у Шотландии уже есть свой парламент с какими-то полномочиями. Теперь будет немножко больше. Ну теперь Уэльс тоже хочет больше полномочий. А Лондон говорит, ну а почему нельзя Англии больше полномочий? Начинается следующая стадия переосмысления британской системы. Ну это очень хорошо. Я за переосмысление системы. Потеря Шотландии была бы ужасной для Англии. Это никто про это не говорил. Это чуть ли не элита страны. А, ну хорошо, они остались.
Але ви точно знаєте, що ідеологи проросійських сепаратистів на Донбасі використовують оцей приклад Шотландії, її прагнення до незалежності у своїх ідеологічних цілях. Тобто вони ставлять в один ряд прагнення своє нібито від'єднатися. І це прагнення, ймовірно, штучно створене, так? Із бажанням шотландців жити в незалежній Шотландії. Чи є взагалі щось спільне між так званими Донецькою і Луганською народною республіками и шотландцами, які хочуть відокремитися?
Ну, слушайте, вы называете их идеологами. Идеология одна. И у русских людей, которые это делают, и у то, что вы называете идеологами. ДНР – это такая идеология троллинга. Да? Это троллинг как некая политическая идея. Значит, они берут любую идею и ее троллят. Значит, берут Майдан, устраивают такой, ну, такой псевдо-свой сатиру над Майданом. Видят, что происходит в Англии, там делают такую сатиру. Ну, это, я все это серьезно воспринимать очень сложно. Я считаю бессмысленным. Просто можем смотреть это как некий такой сатирический жанр, которым они занимаются.
Зараз в Україні триває так зване перемир'я, режим припинення вогню. Ви досліджуєте російський медіапростір. Ви бачите меседжі, які там лунають. Аналізуючи цей медіапростір, чи ви можете сказати, що війна наближається до кінця? Чи ми говоримо про те, що Путін відступає?
Ні, речі совершенно другого типу війни. То, що Соломон називає гібридною, а то, що Сурко називає нелінійною війною. Вся суть цієї війни, що більше немає границі між війною і миром. Да? Вона, війна продовжує. У нее есть такие горячие моменты, может быть, и более такие более тонкие моменты. Это, в принципе, это новая технология существования русской власти. Значит, пока Путин жив, он будет воевать с вами, и вам нужно будет обороняться. Эта идея, что можно договориться, она очень глубоко тупая. Эта война просто она будет продолжаться в разных формах. Не обязательно будут зеленые человечки. Но это только одна из карт, которые они могут играть. А война будет постоянная.
Але какие такие новые формы этой войны, которые мы не бачили до этого, вы можете спрогнозувати?
Ну, это информационная война. Это не то, что информационная война. Мы все еще думаем в парадигме информационной войны, это неправильно. Это то, что я по-английски называю the weaponization of information. Как будто информацию ее используют как оружие. В смысле, не чтобы убедить кого-то, не чтобы заниматься такой старомодной пропагандой, вдохновить, даже агитировать. Здесь нет такого смысла у русской современной пропаганды. Она занимается шантаж, саботажем, деморализацией и так далее, и так далее. Да? Это военный инструмент. Другой инструмент – деньги используются как военный инструмент. А другой инструмент – культурная политика, особенно здесь. Да? Язык используется как оружие. Идеология России уже давно движется к этому, но теперь просто весь язык, который пользуется элита, это военный язык. Это просто война будет продолжаться в разных формах. Ну и всегда будет нечто вкрапление, я думаю, настоящей войны, потому что это нужно все время, чтобы как-то так, ну, тоже для информационного повода, чтобы пугать и так далее.
В одній із ваших останніх статей ви пишете, що Путін і путінська Росія створюють нову реальність. Тобто вони за рахунок цієї інформаційної війни створюють певну ілюзію, да, яка нав'язується і російському народу, і за межами Росії. Але чи не означає це, що всі ми насправді обдурені силою Росії, її можливостями, що ми переоцінюємо Путіна і можливості Кремля? земля?
Это очень сложно, потому что, конечно, огромная часть их игры – это убедить, какие они сильные. Почему Кремлю нужен Russia Today? Russia Today – это их пропагандистский канал на Западе. Ну, мало кто его смотрит в Америке, да? Не будем серьезно это воспринимать. Это не угроза медийному пространству. Там, смотрите, вот 10 шизиков, да?
Но то, Европе. Что
ну, в Европе сейчас по-немецки и по-французски будет открываться, да, мы увидим, какой будет успех. Но по-английски его смотрит реально очень мало людей в Америке. YouTube – немножко другая вещь. Но смотрит канал мало. Они надувают свои цифры, это не настоящие цифры. А смысл в другом. Смысл, что мы такие большие, у нас даже есть международный канал. Да? Это и людей дома убедить, что мы какие сильные, у нас есть свой CNN, и людей за границей убедить. Да, и нужно быть очень осторожным. Нужно быть очень осторожным, что они тоже пытаются затянуть в разные конфликты, которые им удобны. В этом плане не нужно их бояться, я считаю. Да? Нужно их отрезать, это там нужные санкции, там, иранские санкции, не бояться отрезать их от мировой экономики. Там они пытаются убедить, какие они сильные. Легенда, например, в Лондоне, что Лондон так нужна Россия. Это легенда, которая, я думаю, отчасти тиражируется русской пропагандой, чтобы у англичан было чувство, блин, мы потеряем так много денег. Не так уж много денег мы потеряем, давайте просто их отрежем. Но с другой стороны, мы недооцениваем их, другого слова нет, как подлость. Эта степень подлости и лживости такая высокая, может, в Украине это понимают, на Западе все еще не понимают. Все еще думают, что если Путин что-то сказал, это что-то означает. Да? Еще не поняли это. Переоцениваем их силу, но недооцениваем их подлость.
Но ви кажете про те, що ці меседжі впливають на людей за кордоном, справді впливають на британців, впливають оці міфи про те, що Лондон не зможе жити без російських грошей, наприклад.
Конечно. Для каждой страны у них свой подход. Они понимают, что на большом медиапространстве в Англии не могут выиграть. В Англии очень сильные газеты, ну и так далее. Им сложно выиграть на этом поле. Они понимают, что слабая точка Англии – это деньги. Я британец. Наша вся идеология страны, что деньги – это нейтральная вещь, международные деньги – это аполитичная вещь, и что мы центр мировой экономики. Они играют на этом, говорят, вы хотите наши деньги, дают деньги, а потом что-то хотят назад. И работают на уровне элиты. Они что-то покупают там экспертов, лордов и так далее. Они работают в сети. Они понимают, что вот слабое звено Англии, это именно там.
Але наскільки вони мають вплив на цей фінансовий сектор і на британський уряд?
Ну, очень много. Они что-то кучу фінансових піарних компаній у них работают. Я не буду називати імена, но они все время говорят, давайте разделять русскую экономику и русскую политику. Газпром – это Газпром, ВТБ – это ВТБ. Мы не можем это трогать. Мы должны это трогать. Это в идеологии Кремля, конечно, эти вещи не разделяются. Но в Англии это очень-очень глубоко сидит. Да? Мы берем грязные деньги от китайцев, от Среднего Востока. Почему мы не должны брать ВТБ? Ну, берем. А для России, конечно, это оружие. Они очень много тиражируют эту идею, и очень много финансовой элиты было против санкций, разумеется.
Але при цьому мы бачим британский уряд, який зайняв позицию значно жорсткішу, наприклад, ніж Ангела Меркель. Тобто вони кажуть, що ми засуджуємо жорстко, ми будемо діяти навіть в розріз із позицією всього Европейского Союза. Это политика?
Ну, во-первых, это пока на уровне разговоров. Мы тоже, ну, потому что когда начинаются войны и так далее, да, какая-то британская вот эта имперская вещь просыпается, и мы вспоминаем, что мы всегда боремся. Тоже, слушайте, мы никогда не отходим от американской позиции по внешним делам. Америка выиграла эту позицию, мы с ними идем. Всегда. Это намного важнее эта связь, чем Европа. Значит, здесь эти факторы. Но это пока все слова.
Але ви також пишете, що російській пропаганді, чим вона відрізняється від пропаганди, наприклад, в Радянському Союзі, її взагалі не цікавить правда. Вона навіть не намагається виправдовуватися. Але чи означає це, що всі зусилля, наприклад, українських мас-медіа подавати правду, розвінчувати міфи, там, які були на першому каналі російському РТР, Росія-24, що це все не має ніякого значення, що насправді їх не перемогти в цьому?
Да, это чем не отличается. Значит, разумеется, вот это в Советском Союзе тоже придумали новую реальность. Ну, в Советском Союзе не пытались доказать, что то, что они говорят, это правда. В смысле, по Марксу, Ленину, что это правда, там, теоретически. Например, они же пытались доказать, что ЦРУ придумала СПИД. Это была любимая агента КГБ там, в 80-х. Но они подделали документы, они все делали очень осторожно. Было очень важно доказать, спрятать свою ложь. А теперь они просто придумывают, им плевать. Когда там Волин, который замминистра коммуникации, когда ему говорят, что история с ребенком славян, была неправда, он говорит, ну что, рейтинг хороший. Они поняли, что главное просто рассказывать очень хорошую историю. И всем плевать про правду. И они тиражируют очень сильно эту идеологию. Если у них есть идеология, они, идеология вот именно это, что правды нет, все врут, мы лучше врем.
И массово тиражируют.
Да, и очень хорошо. В смысле, рассказывать историю хорошо. Как с этим бороться, очень-очень сложно. Я считаю, что обязательно делать то, что делают там стоп-фейки, все вот эти организации, которые занимаются мет, то, что на Западе называется мет-пастинг, это нужно делать. Но этим, конечно, не победишь. Ты всегда будешь медленнее, чем они. И все равно, ну да, ну все врут, big deal, да. Значит, нужно бороться на более структурном уровне, и нужно, конечно, менять людей, как мы воспринимаем информацию. Это длинный процесс, очень глубокий. Больше всего он похож на то, как людей вытаскивают из религиозных сект, там, где нужно работать психологически с людьми, чтобы они начали опять критически думать и так далее. Для этого нужно больше, чем просто показывать, что они нас обманули.
Але чи це значить, що нам треба зосередитися на витягуванні росіян із цієї секти російської пропаганди, чи створювати альтернативний дискурс, тобто контрпропаганду? Що має бути?
Нужно делать все, и не только нужно думать про их, нужно думать про себя. Сможем ли мы много чего сделать в России, я не знаю. Что-то нужно делать, но там все очень плохо. Я бы думал пока про Украину, про Эстонию, про Болгарию, страны там, где русские пытаются победить, но еще можно бороться за правду. Но это более глубокая работа, чем просто говорить, ой, они, смотрите, они нас обманули, не ту фотографию показали.
Але це питання, завдання для влади? Чи, можливо, цим мали б займатися якісь наднаціональні утворення? Тобто, я не знаю, можливо, це мала б бути якась програма Євросоюзу там, для країн вздовж їхнього східного кордону?
То, що мені кажеться, якісь шаги. У нас навіть немає язика для пропаганди. Ми все називаємо пропагандою. Це бред. Нам потрібно, во-первых, мати новий язик, щоб зрозуміти різні форми дезінформації. І потрібно, я думаю, що СМІ повинні між собою определити, що можливо, що невозможно. І потрібно там BBC, Al Jazeera, всі так далі, повинні вот сделать хартию. Вот что мы делаем, да, это журналистика. А то, что они делают, не журналистика, и просто исключить их из поля. Их там Russia Today и так далее, где просто занимаются такой антижурналистикой. Это выглядит как журналистика, но это не журналистика. У них нет ни идеи, что правда существует, у них нет ни идеи, что нужно пытаться рассказать эту правду. Да? У них совершенно другая идея, что делать с информацией. Значит, этих людей нужно начинать их исключать. Главное, чтобы центр был людей, которые понимают, вот это мы не принимаем как дискурс. Вот это не часть. Конспирология – это не журналистика. Они считают, это очень важно, чтобы определить немножко другие правила игры. Всегда будут какие-то там люди, которые бред несут. Потом нужен совершенно другой подход к коррупции. Сейчас коррупция исследуется достаточно скучно, и чаще на Западе не связана с политикой. Ну, типа там все время коррупционные вещи про какую-то корпорацию подкупила политика. Нам нужно все-таки связать коррупцию с госбезопасностью и создать те институты, которые будут этим заниматься. Это не могут заниматься масс-медиа, потому что у них нет ни денег, ни времени этим заниматься. Значит, мы, в принципе, говорим о полном трансформации медиапространства. Это не будет новой организации заниматься расследованием. Непонятно еще, кто это будет и как. Но это полное переформатирование пространства. Это все возможно, но для этого нужны деньги. Кто-то должен платить за это. И тогда вопрос, кто будет за это платить, но это другой разговор.
Ну и, наверное, желание это делать.
Да. Мы должны понять следующее. Да, то, что Россия сейчас делает, да, это использование культуры, информации и денег как оружие, это авангард негативной глобализации. Да. То, что Россия сейчас делает, уже делает Иран и Венесуэла, но они просто, они, нам кажется, далеко. Но понятно, что все будут этим заниматься, если у них будет шанс. Китай уже начинает заниматься у себя в регионе. По-английски они это не делают. Они пытаются, наоборот, быть очень цивильными и не играть в эти игры. А у себя в South China area уже люди начинают писать, что они этим занимаются. Значит, это будет глобальная проблема 21 века. Как ни странно, интернет-гигант это понимает. Google это понимает. Они понимают, что они создали монстр. Google, например, занимается проектами, как бороться с исламистским экстремизмом в интернете. Google Ideas, там бывший советник Хиллари Клинтон, он там делает проект, как бороться с медиа, которые занимаются радикализацией в интернете. И у них какие-то уже опыты есть. Многие можно использовать и с борьбой с русской пропагандой. Они очень похожи. Больше русская пропаганда похожа на там Хамас и Хезболу.
Але ви говорите про потребу змін в медіапросторі глобальному. І при цьому паралельно йде мова про те, що існує проблема в повному переформатуванні політичному, зокрема і Європи, залежної від Росії певним чином, да, від російських фінансів, від російських енергоресурсів. Ви думаєте, що ми будемо спостерігати це переформатування?
Я думаю, що це поняли навіть до кризису, що Росія не партнер. По крайній мірі, вже Європа много менше нуждается в российской нефти, чем было раньше. Это вопрос не только России. Все-таки идеология последних 20 лет, что открытые границы и открытые экономики делают мир более безопасным и пушистым. Вся идеология Запада и наша идея глобализации, она связана с этим. А теперь начинает быть понятным, что есть темная сторона глобализации. И Россия использует все вот эти слабости системы. Значит, здесь, в принципе, идет речь даже не про Россию. Здесь реально идет речь о как нам создать глобализацию, которая будет более солидной, более сильной. И не будет такой уязвимой к внутренним манипуляциям. К России идет ли переформатирование? Нет, сейчас пауза такая. В разных странах по-разному, но в Америке пауза. Старые еще не ушли, в смысле еще люди, которые пытаются 10 лет заниматься детон, там, таким, как договориться с Россией. Они еще не ушли, они еще что-то говорят. Новые ястреби еще не вошли во власть. В смысле, Виктория Нуланд одна. Из-за этого было непонятно, хорошая ли была идея, что она сюда приехала, потому что за ней никто не был. Она поехала, а она не может кого-то тянуть за собой. В Америке пауза, но думаю, что вот если где-то будет переформатировано, будет в Америке, потому что им очень нужны русские деньги, и они могут там более агрессивно себя вести. Конечно, проблема Европа. И главная страна в этом плане, конечно, Германия. Ну, мы знаем, что 450 миллиардов, да, все вместе оборот торговли между Россией и Западом. Потому что интеллектуально все уже поняли, что Россия угроза. Теперь люди думают, а как нам не потерять все деньги, которые туда...
Да, але при цьому ми бачимо, що Євросоюз все-таки зважився на цей третій рівень санкцій. Тобто санкції запроваджують і посилюють, визнаючи при цьому масштаби збитків, наприклад. Mm. Тобто це означає, що курс на ізоляцію Росії взятий вже?
Во-первых, вони говорять, що санкції йдуть, якщо вони там остановлять воєнні дії. Вони ж такі, це санкції дуже странні, знаєш, це санкції так. Пойди постой в углу, а потом вернешься. Сейчас момент такой полного недопонимания. Конечно, интеллектуально уже Меркель открыто сказала, что, конечно, безопасность важнее, чем деньги. Но это очень сложно, когда у тебя там экономика немножко с этим завязана. Сейчас пока все в балансе. Я еще не увидел, чтобы появилась прямо новая стратегия. Очень много зависит от России. Мы не понимаем пока, что Россия хочет. Понятно, что она хочет политтехнологию изоляции. Да? Она хочет язык изоляции, язык холодной войны. Хочет ли она реальность холодной войны, не очень понятно. Мне кажется, что они хотят язык и риторику и все это, но реально хотят дальше там продавать свою нефть везде и так далее. Значит, они хотят выглядеть как Иран, но реально быть как Индия. Они сами для себя не решили. Или решили, но мы еще не поняли тот формат, который они для себя выбрали. Я уверен, что с этими людьми уже нельзя договариваться. Нужно делать болезненные меры и отрезать себя от них.
То есть пока такого осознания еще нет?
Нет, есть осознание. Все поняли, но никто не понимает, что делать. Потому что будет экономически очень больно. Мы еле-еле выкарабкались из кризиса. Интеллектуально большинство главных стран, там, Франция, Германия, мне кажется, все поняли. Есть просто проблема со странами, там, где достаточно высокий процент инфильтрации русской, Сербии, Болгарии и так далее.
На вашу думку, наскільки погіршує цей весь конфлікт на Донбасі ситуація з тим, що Росія не визнає присутності на сході України її армії?
Самое главное, мы не знаем, как с этим справиться. Все правила игры войны у нас, что, ну, там, эти сказали, что мы воюем, эти сказали, что мы воюем и так далее. А вот хитрость гибридной или нелинейной войны, что ты воюешь, никогда не говоря открыто, что ты воюешь. А как на это реагировать? Даже когда они в Мариуполь вошли, информационно была огромная паника. Ну, реально там было, там, не знаю, сколько там, 20
танков. Подошли, не вошли, подошли.
Да, 20 танков, ну сколько это так, вот так. Ну, понятно, что после такого маленького действия никто не будет декларировать войну. Это самое главное. Мы вообще не понимаем, у нас нет языка международных отношений, чтобы справиться с этим конфликтом. Из-за этого полная растерянность время на Западе. У нас нет слов для этого всего, у нас нет языка.
Да, але такие нехтування цими правилами означає, що нам треба виробляти нові правила.
Да, я просто не военный эксперт, но НАТО про это уже разговаривает. Нынешняя российская власть, она не в состоянии ничего придумать, но она гениально понимает все слабости западной системы. Они последние 20 лет только про это думают. Думают, где слабости? И они просто системно идут, и каждое слабое звено пытаются расшатать. Это такой рентген слабости глобализации. Мы теперь понимаем, какие слабости существуют, и можем начать их лечить. И я все время говорю, что не нужно воспринимать Россию как проблемы России. Да? Россия – это и есть все проблемы, которые у нас будут в 21 веке. Нужно начать их лечить сейчас. Россия просто вот использует те уязвимые точки, которые существуют.
Я хотела бы все-таки завершить на питанні коммуникации. Зараз президента України Петра Порошенка дуже критикують за те, що він не розмовляє з громадянами. Тобто кажуть, що він чудово виступає на заході, він чудово виступає в інтерв'ю, але він не пояснює громадянам, що він робить, чому він ухвалює якісь непопулярні закони. Наскільки в умовах війни взагалі це важливо спілкуватися владі і народу? Чи все-таки те, що це війна, спричиняє, ну от, скажімо так, аргумент, що поговоримо потім, коли буде мирний час?
Да, это трагедия. Я не знаю, это вы мне что-то скажите. Те люди, которые сейчас у власти, они еще в состоянии строить новую страну. Я не очень понимаю этот аргумент, что из-за войны нам нельзя заниматься реформами. А все наоборот, мне кажется, что вопрос безопасности – это отличный стимул для реформ. Если мы смотрим на Грузию, они очень хорошо использовали стимул риска безопасности, чтобы очистить все там МВД, ихняя ФСБ и так далее, ихняя СБУ. Вот все время я слышу, ой-ой, потом займемся реформой, все, самое лучшее время начать реформу. А значит, я не очень верю им, когда они говорят, что не могут заниматься пока реформами, и не очень верю в это поколение политиков.
Да, но при этом вопрос еще в том, что президент даже не в реформах, а в том, что нет налаженной коммуникации между президентом и гражданами. И насколько это важно сейчас во время войны? Потому что люди, которые и так демонстрируют, что во время этой войны они справляются со всем своими силами, а им даже не объясняют, какие законы принимают с абсолютно неработающим табло в Верховной Раде. То есть непонятно, должен ли президент президент объясняться в этих условиях?
Должен обязательно. Да, это плохо, все плохо кончится. Я не знаю, что сказать. Это так очевидно плохо, что я не понимаю, о чем тут обсуждать.
Плохо кончится для президента?
Для всех, ну это ужасно. Ну, это такое АБВ, как правление. Вот последний у вас президент тоже не говорил людям, когда он будет менять какие-то важные законы. Ну вот чем закончилось.
Це був британський журналіст і телепродюсер Пітер Померанцев в ефірі суботнього інтерв'ю. З вами була Олена Римовська. Тримаємося.